Слава Богу, братья и сестры, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Присаживайтесь, друзья, я надеюсь, после вчерашнего ни у кого ноги не болят, потому что, может, кто-то после раз только приседал в 8 классе на физкультуре, но хотя у тех, кто за Господом долго идет, должно уже быть выработано мышечная масса. Хорошо, друзья, мы имеем хорошую возможность сегодня быть в общении. И хотя, конечно, второй день Пасхи – это не самый популярный день Пасхи. Но мне нравится этот день тем, что вот рассуждая об этих событиях, можно, знаете, обратить внимание на те моменты, которые как бы относятся к Пасхе, но не имеют такого первичного назначения. Потому что когда мы празднуем Пасху непосредственно первый день, мы знаем главное самое событие. Иисус Христос, Он воскрес из мертвых. И наше все внимание, по крайней мере, должно быть сфокусировано на том, что Иисус Христос победил смерть, на том, что это значит для нас. Но знаете, друзья, есть очень много моментов, связанных с Пасхой, на которые как-то, ну, кажется, в первый день не совсем уместно говорить. Но вот у нас есть второй день, и я хотел бы обратить внимание на одно событие, которое было связано непосредственно с этим праздником. Я думаю, вы в курсе, что само по себе название этого праздника, Пасха, не взялось просто так. Знаете, взяли там, открыли алфавит, 5 случайных букв, и вот придумали название вот праздника, как мы назовем этот день. Но это событие, оно отсылает нас к другому историческому событию, которое произошло когда-то давным-давно в книге Исход, когда последняя, 10-я казнь совершалась над народом египетским, и Бог через Моисея говорит своему народу, что если вы не хотите погибнуть, если вы хотите, чтобы ваши дети остались целы, вы должны взять агнца заколоть, взять кровь его, помазать косяки ваших дверей. Вы должны собраться вместе съесть его, определенный там, у вас должно быть, уже даже место нашли под этим, должны определенные вещи вы совершить, то и то съесть, горькие травы должны быть. И написано, вы должны это вспоминать каждый раз, каждый год. И для евреев это стало очень важным событием. Тот день, когда губитель прошел мимо них. И Пасха, по сути, обозначает Песах «прошел мимо». Очень парадоксально, что мы вспоминаем этот день, как день, когда одна личность воскресла из мертвых. Но вот евреи вспоминают этот праздник как то, что очень много людей умерло в этот день. И для них самое радостное событие – то, что они не умерли вместе с ним. Я думаю, мы прекрасно знаем вот эту всю историю. Впоследствии народ израильский, он вышел из Египта. Это сопровождалось определенными трудностями. Народ египетский, там войско фараона гналось за ними. И мы в курсе всех-всех событий. То, как оно прекрасно звучало, мы знаем дальше. Идет встреча на горе Синай, там даются 10 заповедей, Господь Моисея дает множество других повелений насчет скинии, того, что нужно, нельзя делать. И по прошествии книги Исход начинается не очень интересная часть Торы. Там начинается книга Левит, где, ну, я думаю, вы будете честны, думаю, все лукавые христиане, они сегодня не пришли на служение. Ну, это не самая интересная часть Библии для нас. Тяжело, когда там за это нужно такую жертву принести, там благодарение такое, если ты всесожжение, там тебе то, там козла на это можно приносить, там на это нельзя, там барана такого, что должно быть. И тебе, помимо, сложно не заснуть, еще сложнее какой-то духовный смысл из этого извлечь. И потом начинается книга чисел, где тоже не очень все просто. Потому что тут начинается какое-то перечисление, пересчет там народа израильского, там сколько в каком колене где находится. Вторая глава, она начинается с того, что вообще, что там происходит, где кто будет располагаться в стане, как они дальше будут идти. И третья глава не легче, она говорит о том, что Моисей там начинает считать этих священников, начинает считать левитов. И вот я хотел бы зачитать отрывок из этой вот сложной третьей главы книги чисел, которая, как ни странно, имеет отношение к этим пасхальным событиям. Начинается эта книга с того, что есть определенные там указания насчет священников, исчисления. И дальше Бог дает повеление Моисею, чтобы тот посчитал левитов. И я зачитаю книгу чисел, третью главу, с 11 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, вот я взял левитов и сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесно из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои. Ибо все первенцы мои в тот день, когда я поразил всех первенцев земли египетской, освятил и себе всех первенцев Израилевых, от человека до скота, они должны быть мои, я Господь. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря, исчисли сынов Левиных по семействам их, по родам их, всех мужеского пола от одного месяца и выше». Знаете, очень интересно, вот Бог говорит, Моисей, вот колено Левина, оно принадлежит мне. И он говорит, приводит интересный аргумент. Потому что я себе освятил всех-всех первенцев, которые остались живы. Очень интересная здесь мысль, друзья, заложена. Что Господь, когда проходил туда ангелом-губителем в земле египетской, Он не просто прошел мимо народа израильского, сказал, о, это мой народ, я не буду своих губить. Но Он их оставил живых, с расчетом того, что эти первенцы, они будут принадлежать мне. И Он говорит к Моисею, Моисей, а теперь ты посчитай все колено Левина. Я их заберу себе вместо тех первенцев, которых я пощадил. Интересно, друзья, что Бог не заложил мысль, что Он просто смилостился над своим народом. Они мои, я их трогать не буду. Но Он сказал, я их не буду трогать, но они будут принадлежать мне. И дальше опять сложный текст идет, он там перечисляется все там, эти три семейства внутри колен Левина, сколько их там, какие у них будут обязанности. Но в 39 стихе говорится следующее. «Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по родам их всех мужеского пола от одного месяца и выше 22 тысячи. И сказал Господь Моисей, исчисли всех первенцев мужеского пола и сынов Израилевых от одного месяца и выше и пересчитай их поименно. И возьми левитов для меня, я Господь, вместо всех первенцев и сынов Израиля, и скот левитов, вместо всего первородного скота сынов Израилевых. И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев и сынов Израилевых. И было всех первенцев мужеского пола по числу имен от одного месяца и выше, 22 273». Это сложный текст, но я попросил бы вас немножко быть внимательным. Я недолго буду проповедовать, брат Володя потом попроще немного будет говорить. Но смотрите, друзья, после того, как Моисей посчитал всех левитов, он говорит, а теперь посчитай всех первенцев, которые остались живы. Если мы посчитаем, там есть разница, что спасенных первенцев было на 273 человека больше. Я не буду уже дальше зачитывать, но Бог говорит, а теперь вот эти вот, которые лишние, ты должен их выкупить, Моисей. То ты должен мне в ответ посвятить серебро за каждого по 5 сиклей. Знаете, друзья, здесь очень интересная мысль заложена, то, что Бог, Он не оставил просто так тот факт, что Он искупил народ израильский. Он сказал, теперь вы должны принадлежать мне. Вот те первенцы, которые остались живых, и даже те лишние Бог не проигнорировал. Он сказал, я не просто так, и мимо этих 273 прошел мимо. Должно быть совершено какое-то посвящение. И даже если не нашлось левитов, ты, Моисей, должен тогда их выкупить. Потому что очень серьезное событие. Они не просто так остались живых. Друзья, смысл Пасхи не в том, что вот то еврейское. Не в том, что просто вот Господь свой народ, знаете, вот занес число таких привилегированных людей, что вот они мой народ, поэтому с ними все было хорошо. Но смысл Пасхи в том, что Бог явил милость для этих людей. И милость с расчетом теперь, что народ израильский и те, кто остались живых, они полностью будут принадлежать Ему. Вот этот смысл искупления проявился не в том, что Бог просто закрыл глаза на какие-то моменты. Искупление подразумевало, что я их всех приобрел себе. Вы скажете, ну, это понятно, вот. Бог устанавливает там отношения с народом израильским. Ну, какой смысл это имеет к нашей Пасхе? У нас же там, какое отношение там к куличам имеет, там, к красным яйцам, прочим, прочим. Мы же христиане. Но, друзья, такая же мысль, она и относится к нашей Пасхе, к нашим пасхальным событиям. Апостол Павел говорит во втором послании, 5 главе, 13 и 14 стихе, следующие слова. 14-15 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Друзья, мы всегда вспоминаем Пасху как событие, когда Бог попрал смерть, когда посредством чего мы имеем спасение, жизнь вечную. Но, друзья, есть следствие из этих, всех этих событий, что Иисус Христос, Он не просто так воскрес. Он воскрес, друзья, для того, чтобы мы принадлежали Ему. Для того, чтобы мы не просто так уже, знаете, просто избежали смерти, но чтобы мы поняли, что мы, как тогда, Бог осветил, написано, я осветил их себе. Точно так же Бог нас осветил себе. Если мы избежали этой смерти, если мы избежали тех адских мук, которые мы заслуживали, то это не потому, что мы хорошие люди, не потому, что мы такие идеальные, а потому, что Бог нас себе приобрел. И вот эта суть искупления, друзья, она часто теряется в нашем понимании. Для нас это просто вот смысл искупления, ну, это такое какое-то уже формальное, просто красивое слово. Но, друзья, дословно оно же обозначает, что Бог купил нас себе. И другое место говорит, вы куплены дорогою ценой. И, друзья, для Бога это настолько важная вещь, что Он не хочет нам позволить просто так жить своей жизнью. Он говорит, Иисус Христос умер, чтобы все, кто живы, они жили не для себя, но для тех, для того, кто за них умер и воскрес. Друзья, эта же идея указывает нам, пусть Пасха заканчивается, но эта идея указывает нам, как нам нужно жить после Пасхи. И Бог не забывает все вещи. Смотрите, эта книга чисел, она написана уже по прошествии пары лет после событий исхода. Но Бог говорит, обрати внимание, что народ израильский, он должен мне принадлежать. Друзья, если мы искуплены, если мы называемся детьми Божьими, мы не имеем права жить так, как мы хотим. И даже когда мы видим дальше и читаем народ израильский, когда он вышел из земли египетской, Бог ему не предоставил возможность так, иди куда хочешь. Хочешь, иди за мной, хочешь, возвращайся назад, хочешь, сверни налево куда-нибудь в Ирак там, или в Афганистан. Или хочешь, там на море оставайся возле моря, там, отдыхай, плавай. Он говорит, нет, теперь ты иди за мной. Теперь я поведу тебя в эту землю обетованную. Друзья, мы молиться сейчас будем, но мысль такая. Ограничивается ли наша Пасха просто тем, что мы раз в год, мы чуть-чуть больше в церковь приходим, и мы просто так Богу вежливо благодарим. Боже, спасибо тебе за то, что ты сделал для нас. Или же для нас Пасха – это образ жизни, что я теперь не свой. Я принадлежу моему Господу. Я принадлежу моему Спасителю. Друзья, настоящее празднование Пасхи – это не два или три раза, как в некоторых церквях, собраться на служение. Это когда ты понимаешь, я теперь посвящен моему Господу. Я теперь Ему принадлежу. И, друзья, мы часто не осознаем, но это великая честь – быть в числе народа Божьего. Когда народ израильский, он был в Божьей воле. Знаете, ни один, кто выступал против народа израильского, не смог одолеть, когда они были в воле Божьей. Все проигрыши у них случались в жизни тогда, когда они отступали от воли Божьей. Друзья, если мы принадлежим Господу, нам кажется, может быть, это порой как-то неудобно, потому что нужно себя в чем-то ограничивать. Но, друзья, есть большая привилегия, то, что когда ты принадлежишь Богу, тогда что бы ни произошло в этой жизни, Господь печется о тебе. Тогда какой бы ни был бы серьезный враг, какие бы ни были бы серьезные события в твоей жизни, Господь заботится о тебе. Когда народ израильский находился в воле Божией, то там, знаете, вот даже в пустыне, кажется, вообще, как здесь можно выжить? Бог берет из скалы воду достает. Он берет с неба тебе, манну посылает. Друзья, если мы принадлежим Господу, то наша жизнь, она точно пройдет хорошо. Тогда мы имеем эту твердую уверенность, что что бы ни произошло, какие бы трудности, какие бы ни испытания ни произошли в нашей жизни, Господь, Он позаботится о нас. Если ты стараешься Ему служить, если ты принадлежишь Ему. Друзья, мы будем сейчас молиться. Давайте мы просто в этой молитве, мы еще зададим себе вопрос. Насколько я действительно принадлежу Богу? Насколько Пасха является моим образом жизни, что Иисус Христос, Он воскрес в моей жизни, и я уже не имею права жить по-другому. Если я честно могу себе сказать, что есть что-то остается мое, то, друзья, для нас это хороший повод еще попросить Господа. Господи, помоги нам жить посвященной жизнью. Помоги нам принадлежать Тебе на все 100%, чтобы нам действительно называться Твоими, и, как Писание говорит, на подвиг души своей, Он будет смотреть с довольством. Давайте мы еще склоняемся к колени, помолимся. Господь, мы, Боже, в этот день еще благодарим Тебя за то, что когда-то 2000 лет назад Ты воскрес для нашего оправдания, Господь. Я прошу, помоги, чтобы когда мы сегодня вторим, что Ты воистину воскрес, для нас, Боже, откровением прозвучала мысль, что мы уже не себе принадлежим, но Тебе, Отец Небесный, что Ты не просто так назвал нас народом Своим, Отец Небесный. Помоги, чтобы для нас еще открылось, что мы не имеем права сегодня жить так, как мы хотим, но мы сегодня принадлежим Тебе, и сегодня вопросы воли Твоей, они должны для нас стать первичным вопросом, Отец Небесный, что сегодня Ты и Твое Слово, оно определяет стандарт нашей жизни, оно определяет наши интересы, оно определяет то, как мы, Господи Боже, будем распоряжаться теми ресурсами, которые у нас есть, чтобы нам понять, что мы не имеем права сами управлять своей жизнью, ее ходом, Отец Небесный, своими планами, своими распорядками. Отец Небесный, сегодня Ты определяешь, как должна пройти наша будущность, и, Господи, что дальше будет внутри нас. Я прошу, помоги нам сегодня, Отец Небесный, на примере, Господи, прочитанного текста, Господи Боже, поразмыслить, Господи Боже, насколько мы посвящены Тебе, Господи Боже? Полностью ли мы посвящены Тебе, как это колено Левина сполна, Отец Небесный? Или остается ли что-то нашего, своего, когда мы определяем, что мы будем жить так, несмотря на то, что Слово Твое, оно говорит по-другому? Будем ли мы жить определенным образом, несмотря на то, что Твои стандарты, они другие? Если так, Боже, Помоги нам сегодня признать свою неправоту, Боже, и покаяться, Господи. И прошу, благослови Отец Небесный, чтобы для нас Пасха, это не было просто, Господи, Боже, традиции, но чтобы наша Пасха, Господи Боже, стала для нас, Господи, стандартом жизни, Господи, что Ты сегодня воскрес, и Ты для нас есть Бог живой, Ты не в традициях, Ты живая личность, и Ты сегодня хочешь управлять нашей жизнью, и мы принадлежим Тебе, Отец Небесный. Я прошу, благослови, Господи, помоги нам сегодня еще осознать, Господи, насколько прекрасно, насколько чудесно принадлежать Тебе, когда мы не сами распоряжаемся Тебе, Господи, не сами решаем те вопросы, которые есть в нашей жизни, но Ты их решаешь, Отец Небесный. Я прошу, благослови. Боже, помоги нам осознать, насколько прекрасно, когда наша будущность, она сокрыта в Тебе, Боже, несмотря на то, что происходит в мире, несмотря на то, какие события разворачиваются, Боже, мы находимся под Твоей защитой, Отец Небесный, и под Твоей охраны, Господи, и последнее слово в нашей жизни, Господи, оно остается за Тобою, Господи Боже, не за политическими, Господи, действиями, не за новостями, Господи Боже, не за экономическими процессами, а за Тобой, Отец Небесный, потому что мы принадлежим Тебе, аллилуйя, слава Тебе, Господи Боже, я прошу, помоги, чтобы это посвящение в нашей жизни, оно только возрастало, Господи Боже, и мы действительно были этим народом святым, Господи, принадлежащим Тебе, Боже, я прошу, благослови Тебе, Господи, пусть будет все слава, хвала, вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.